Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, вот все мы очень часто повторяем евангельскую фразу «Не судите, да не судимы будете». И вроде как все в этой фразе нам понятно. И не вызывает желания с ней спорить, там что-то доказывать иное. Но, кстати, неверующие люди тоже ее очень часто любят повторять. Но беда-то в том, что мы как раз судим постоянно, ежеминутно кого-нибудь, в чем-нибудь, зачем-нибудь. Собственно, возникает ощущение, что вся наша жизнь, она соткана из этого суда. Не очень понятно, каким образом не судить, если чуть ли не с первых минут нашего сознательного существования мы как раз призываемся к суду. Все наше воспитание выстроено на сравнении и суде. Собственно, вся наша жизнь как бы провоцирует нас на постоянное суждение и осуждение. Почему осуждение? Потому что всегда присутствует некая шкала, что такое хорошо, что такое плохо. У всех она, правда, разная, но в соответствии с этой шкалой мы определяем, вот этот человек, он на каком градусе находится. То есть все равно присутствует некое, по крайней мере, суждение, опять, какой-то суд. Но как это увязать с Евангелием, если мы хотим жить все-таки по Евангелию? Сказано, не судите, как?
Это очень трудно. Трудно научиться не судить. Да, вы правы, нас приучают к этому с детства, а потом мы сами приучаемся к этому. Но это ужасно, потому что самое простое бытовое осуждение, вот на кухне мы там встречаемся, говорит, ах, ну какой же нахал, грубиян, или там какой-нибудь там мажор. И наше осуждение умножается еще двумя-тремя соседями, двумя-тремя собеседниками, оно перерастает потом в некоторое движение, уже формальное, социальное, в конце концов оно превращается в осуждение судьи. Между нашим личным мнением и судьи, который выносит обвинительный приговор и осуждает человека на тюрьму, маленькое расстояние. Мы-то думаем, ну, осудили мы, ну, посудачили что-то такое. И ничего от этого не изменилось. Изменилось. Точно так же, как вот в толпе, которая осудила Христа на смерть, кричали «распни, распни его». Кто-то просто там где-то в подворотне проходил с корзиной хлеба и сказал, ну да, чего хорошего в этом проповеднике. А кто-то это умножил, это чего хорошего, да это плохое, да это ужасное. Кто-то подхватил дальше, дальше, дальше и сказали, да, зачем нам не нужно, это вообще это человек чужой, это он нам распускает всякие слухи, да вообще лучше бы его не было. И те, которые уже кричали «распни его», по сути дела, опирались на это мнение людей, которые они за своей спиной слышали, может быть, там, 30-кратно, может быть, и 100-кратно. То есть самое малое суждение по какому-то такому вот закону геометрической прогрессии превратилось в лавину осуждения и превратилось в убийство. Так и сегодня происходит. Вот, я из моего личного открытия, вот это по поводу не судить, я вдруг столкнулся с тем, что я испугался в какой-то момент, что мое праведное, совершенно праведное осуждение поступка человека, виновного в гибели другого, может превратиться в его гибель в тюрьме или в лагере. Реально. Я очень этого испугался, и вдруг я подумал, лучше пусть я буду, как это называется, человек, который не реагирует на зло, там, сказать, как бы вот такой нравственный, ну что ли, не знаю, как это сказать, такой равнодушный, да? Пусть меня обвинят в том, что я вот вижу зло и не говорю, что это зло, пусть лучше так будет, чем мое праведное суждение превратится в его гибель или в его унижение, или в его наказание. То есть я вдруг почувствовал такая близость к тому, что по моему слову, даже по моему мнению, по моей интонации, человек будет осужден на тюрьму в наших условиях. Нет. Лучше вообще. Пусть преступник гуляет на свободе. Это меньшее зло, чем то, что он окажется в тюрьме.
Но тут надо все-таки как-то прокомментировать, наверное, для наших радиослушателей. Это же не призыв, к тому, чтобы правоохранительные органы перестали искать преступников, чтобы их перестали изолировать в тюрьмах.
Да, кого-то нужно изолировать, чтобы он не причинил больше никакого зла. Да, это приходится делать, но это страшная вещь. Даже для самых страшных преступников тюрьма — это убийство. Это убийство духа, души, и с этим ничего нельзя пока поделать. Я был в страшных тюрьмах, я видел это, я видел эти камеры, я стоял рядом. Нас разделяла вот эта страшная железная дверь, а за с той стороны сидели убийцы и даже людоеды. Реально, правда, это было в моей жизни такой один эпизод. И я еще раз повторяю, что да, надо кого-то изолировать, но это должно быть так редко, это должно быть... при совершенно исключительных обстоятельствах, и все равно мы не можем быть спокойны, что мы это совершили, мы, общество, мы, суды. Вот даже тогда, когда страшного социопата, который готов на убийство и там, на страшные вещи, закрыли в тюрьму, это не может быть спокойствием нашей совести.
Ну, это такая экстремальная как бы планка, которую, даст Бог, далеко не каждому из нас придется оценивать для себя.
Вы правы, но так я вот почувствовал недавно, и вот это осуждение, я вдруг понял, что нет, лучше я вообще не буду осуждать даже самых страшных преступников, а только чтобы никто не попал случайно туда и не был вообще вот... Потому что это слом жизни, а жизнь самая драгоценная.
Но мы осуждаем же походи, в принципе, мы вот, осуждаем... Вот. Ну как, это же на самом деле очень удобно.
Да?
Ну вот не нравится, не знаю, бродяга, бомж, вот почему он не работает, почему он тут сидит, милостыню просит. Не буду я ему давать милостыню.
Вот это наше «не буду я давать»? Потихонечку, через 2-3 колена, перерастает у милиционера, полицейского в агрессию, которая позволяет ему, он опирается на наше с вами мнение, потому что мы его знакомые, и мы ему сказали, фу, этот бомж, это все, и он, опираясь на наше с вами осуждение, такое безопасное, да, наше осуждение, казалось бы, такое светское, напираясь на него, он знает, что мы его оправдаем. Он его бьет ногами и убивает насмерть. Он не хотел его убивать, но так получилось. Ему не повезло, бомжу. А он его убил. Он просто его случайно ударил не в то место, после которого выживают.
Но, с другой стороны, именно присматриваясь, прицениваясь, что ли, к людям, в какую часть нашей шкалы добра и зла они попадают, мы и себя с этим соотносим.
Да.
Ну, то есть невозможно. У нас вся жизнь выстроена на сравнении. Ну, с чего вот...
К сожалению. Я
думаю, что многие молодые люди не на тех книжках росли, что мы с вами. Но вот из нашего далекого детства, я же помню, это все почти наизусть знали в Советском Союзе дети. Крошка сын к отцу пришел и спросил: «Кроха, что такое хорошо и что такое плохо?» Там что говорится? Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. И вот это вот вечное, собственно говоря, а как иначе? Как ребенку объяснить, что такое хорошо и что такое плохо? Только на сравнении.
А зачем ему это объяснять? Ребенку это не нужно.
Ребёнка, а как?
Да никак. Ребенок маленький. Вот книжка написана, на самом деле это же не детская книжка, это же памфлет, это же ирония. Но адресована она, по мнению советских идеологов, к пятилетним, так условно говоря, дошкольникам. А дошкольникам не надо объяснять, что хорошо, что такое плохо, они все равно не понимают этих двух слов. Но они делают так, как делают родители. Вот что для них хорошо. Как мама, как папа. Потому что мама, папа — это боги. Ну и все, им не надо ничего объяснять. А вот уже там, скажем, 8-10 лет у детей происходит переоценка ценностей. Вот тут им уже нужно понятие добра и зла, плохого и хорошего. Только не на этом уровне. Уже надо говорить о добре и зле. А до той поры дошкольникам то, что мама, папа делают, то и хорошо. Вот. То, чего не делают, наверное, то не нужно.
То есть мы возвращаемся к тому, что состояние детства — это состояние человека в райском саду? То есть есть до вкушения с древа познания добра и зла?
Нет, просто нравственность формируется позже, как нравственность. Она формируется позже. У маленьких детей нет понятия нравственности. Они принимают правила поведения как правила, как нормы от взрослых людей не критично. Им сказали, вот так надо, но они так и делают. И все. А вот потом, лет 10, они начинают это все. А почему так надо? А зачем так надо? Вот тут уже начинается критическая работа. И вот тут уже нужен педагог. Может быть, это будет родитель, может, это будет учитель, может, это будет духовник, священник. Но тут уже у нас нравственная работа. Нужно с детьми обсуждать. Вот тут да, но только на другом уровне.
Вот Марина сказала, что у нас вся жизнь, вернее, все наши отношения к другим людям строятся на сравнении.
Да.
Вы сказали, к сожалению. Но ведь даже не только отношения. Мы мыслим понятиями, отграничивая их от других понятий. Там, я мальчик, потому что не девочка. Там, я Костя, потому что не Петя. Это некий закон нашего мышления. А можем ли мы вообще избежать в таком случае вот этого сравнения в жизни?
Да, конечно. Конечно. А ведь сравнение – это удобный, но простой и очень примитивный способ. У нас есть масса других способов. Мы задаем некоторые понятия совершенно другими вещами, прежде всего делами. А практика – это замечательный способ введения, в том числе и добра и зла. То, что мы делаем, и то, что делают взрослые. И ведь вот что очень важно в педагогике понять, что ребенок не может и не должен расти в вакууме, даже в наших теориях. То есть, когда мы читаем педагогические книги, а там разбирается детский коллектив, а взрослого нет, это плохая, дурная педагогика. Потому что ребенок без взрослого не растет. Вот знаменитая книга «Повелители мух» — это вот как раз замечательная иллюстрация того, что происходит с детьми, если они предоставлены самим себе. У них развивается фашизм, это для детей нормально. А вот взрослый сдает нравственность, поэтому для детей ситуация, взрослый ребенок, вертикальная ситуация, нравственность идет по вертикали вниз, от взрослого к ребенку, по-другому никак. Между собой дети не учатся. И книги, кстати говоря, здесь вторичные. Для ребенка очень важно, кто читает ему, как читает, он на слух воспринимает. Кстати говоря, вот когда взрослый читает книжку и внутренне смеется над этими стихами, ребенок это чувствует. Он эту иронию улавливает и прекрасно ее адаптирует. Он понимает, что ну, для папы, для мамы, значит, это так, это несерьезно. Значит, кто читает и как читает? Что? Это уже второй вопрос. Так вот, для ребенка очень важно разъяснение, посыл, ценностный посыл от взрослого. И он смотрит на то, что делается, ради чего делается, с каким чувством, с каким настроением. И иногда на всю жизнь принимает ценности от бабушки, от папы, когда он видит, с какими глазами эта бабушка говорила или бабушка это делала. Как она подала копеечку нищему, моя бабушка. Или как отец посмотрел там на учительницу, или там как отец смотрел на мою мать. На всю жизнь. Вот этот взгляд. То есть, вот я не помню, что он говорил, но я помню, как он это сделал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Мы очень часто слышим от священников, судить можно грех, но нельзя судить грешника. Это очень красивая фраза, но абсолютно непонятно, как ее на деле можно реализовать, потому что все равно любой поступок, который мы для себя характеризуем как грех, он ассоциируется с определенным человеком, который этот грех совершил.
Да.
И каким образом мы можем разделить внутри собственного восприятия этого человека и его поступок, я не очень понимаю. По крайней мере, в тот момент, когда этот поступок совершается. Возможно, потом пройдет какое-то время, вот. Мы можем поразмыслить.
Вот. Это самое важное. Понимаете, взрослый человек, который уже азбукой своих эмоциональных реакций овладевший, хотя бы частично, он понимает, что есть состояния, в которых нужно просто обождать и вообще не судить ничего, никаких высказываний. Вот бывают ситуации, которые надо просто молчок, вот пауза. Брать паузу – это хороший, вообще говоря, навык человеческий, взять паузу. И в момент шоковый, в момент вот какого-то события не говорить. Вот, например, умер человек, и тут же все начинают обсуждать его поступки, его жизнь, его то, что он написал, то, что говорит. Не время, ребята, подождите, давайте сначала немножко остынем. Точно так же вот там событие произошло, человек там попал в аварию или там что-то случилось, и понеслось всякое. Не надо. Вот эта эмоциональная реакция, она ничему хорошему не научит. Дай себе время, дай остынуть. Возьми паузу, подожди, когда чувства улягутся, успокоятся. Вот с чего начинается православный молитвослов, помните?
Ну да, встань, помолчи немножко, пока мысли твои там не придут вот. В тишину.
Вот азбука эмоционального контроля. Нормальная, элементарная вещь. Дай уложиться чувством. Вот встал, там, сходил в туалет, умыл лицо, протер глаза, дай чувством успокоиться. Вот это же важно очень, но это в любой ситуации. Итак, когда чувство успокаивается, совсем по-другому я буду оценивать ситуацию. Я успокоился, я уже вернулся к своей совести, я вернулся к какому-то нравственному закону, я вспомнил заповедь, не судите.
Вот я представляю себе, как улыбаются многие наши радиослушатели, которые привыкли слушать радио «Вера», сидя в своем автомобиле по радио. И на дороге, вот, когда они слышат совет взять паузу, успокоиться, привести мысли в свое спокойное состояние, я представляю, как им смешно.
Я там сам водитель, поэтому я сейчас могу выдать рецепт. Очень люблю выдавать рецепты. Простите, это шутка. Значит, во-первых, выезжая на дорогу, надо понимать, что это путешествие чрезвычайно опасное, и главная ваша задача — целым добраться до дому или до работы. Никаких других целей — ни обогнать, ни доказать, ни там, отличиться и все такое. Нет. Единственная задача выехавшего из дома на автомобиле — это вернуться обратно целым и здоровым. Во-вторых, все, что происходит на дороге с вами и с соседями, это все шоковая ситуация. В шоковой ситуации задача только одна — выжить. Только одна. Больше никаких. Значит, надо собрать всю свою волю, все свои чувства, чувства немножечко под контролем, и не дать ни вспышки гнева, ни паники, ни страха, ни каких-нибудь там провокаций. Понятно, дорога — это манипулятивная и провокационная ситуация. Все, доехать до дома — это главная задача. Ваша главная задача — не поддаться на никакие провокации. Добраться до дома целым и невредимым. Все, другой задачи нет. Вот, это я про Москву, простите.
Вот вы сказали про эту замечательную вещь — взять паузу, чуть-чуть остыть, не давать сразу эмоциональной реакции. Я почему хочу чуть подробнее на этом остановиться, потому что ведь очень часто мы, когда эту фразу произносим, ну, я эмоционально среагировал, там, я вот это была эмоциональная реакция, мы же себя как бы оправдываем.
Да.
То есть мы говорим, что, ну, чувства же невозможно в себе держать, я же не контролирую их, они же выплескиваются.
Даже в суде совершил убийство в состоянии аффекта.
Да, а когда мне собеседник говорит, что, ну, ты свои чувства под контролем держи, я отвечаю, ну, это же не так-то просто, во-первых. Во-вторых, как я могу их удержать? Это то, что во мне бурлит помимо меня. А вы, получается, говорите, о противоположном, о том, что если я вспылил, я не могу этим себя оправдать. Я не могу сказать, что это я вспылил, это как бы прости. Я за это должен нести ответственность.
Конечно.
Я мог себя остановить, получается.
Конечно.
А если не мог? А если темперамент?
А вот как?
А если аффект?
И то, и другое, правда. И то, и другое. Есть ситуации, в которых даже самый выдержанный человек не может себя контролировать. Да, бывают такие ситуации. Но ответственность он за это все равно несет. И второе тоже верно. Задача человека, взрослого человека, не ребенка, научиться насколько это возможно, контролировать свои чувства. А если нервная система человека или психика такова, ну, например, стероидные такие личности, и он знает про себя, что если он вспылит, то его уже никто не остановит, значит, он должен вовремя принимать таблетки. Он тоже несет за себя ответственность. Любой человек, взрослый, несет за себя ответственность, кроме больных, которые, естественно, уже не могут нести за себя ответственность. Таких тоже полно на улицах нашего мегаполиса. Но задача-то в чем? Мы понимаем, что аффект – это серьезная вещь, но при всем при этом человек отвечает за то, что с ним происходит. Взрослый человек и здоровый человек. То есть вспышка гнева – не оправдание.
Сейчас вспомню почему-то героя, ну, персонажа «Обыкновенного чуда» Шварца, короля, которого мы все помним по исполнению, ну, я в случае Леонова, когда он говорил, это не я виноват, это во мне проснулся дядя с материнской стороны, это вот его во мне.
Ну, кстати говоря, это тоже частично такая вот оправдательная манипуляция. Да, это не я, это там мой невроз, или это не я, это там мои гены, или что-то. Да, но все равно ответственность остается на взрослом человеке.
Ну вот эту тему закругляю, именно про вспылить, не вспылить. А к тезису о том, что надо эмоции выпускать, иначе они будут внутри там бродить, и агрессии нужно давать выплеснуться, иначе она будет там в невроз переходить. Вот как вы относитесь? Это о чем?
Это все о том же, это об эмоциональном саморегулировании. Но любая реализация, любое выражение эмоций должно быть безопасным. Безопасным для самого человека и для окружающих. Потому что если это небезопасно, тогда насилие.
То есть выпускать надо, но каким-то определенным образом.
Знаешь, я вспомнила свою бабушку, которая, когда мы с братом отщипывались тесто у нее из-под рук, чтобы его тут же съесть, она кричала: «Ах, вы паразиты!» Хватала полотенце и стегала нас полотенцем. Можно сказать, что она таким образом избегала невроза. Она просто моментально свое осуждение выражало в том, что не больно и не обидно выгоняло нас из кухни полотенцем. Но что касается осуждения, вот, когда это вполне понятно, вот, происходит что-то, ну, явно нарушающее все нормы морали на ваших глазах, и вы, естественно, эмоционально на это реагируете, выражаете вы это или не выражаете, это уже другой вопрос.
Да.
Но ведь если мы говорим о таких вещах, как критика, как недовольство, которое либо... Ведь даже в Евангелии сказано, что нужно обличить брата, который впал в грех.
Да, конечно. Конечно.
И даже до трех раз, и даже перед церковью его обличить. То есть, ну а как, если ты его не осуждаешь, что ж ты его обличаешь?
Нет, ведь осуждение, сама корневая как бы основная здесь семема, то есть осудить на наказание, судить на некий ярлык, так сказать, вот осужденный такой-то там. Вот. Но обличить грех — это совсем другое. Обличить — значит назвать вещи своими именами. Ты совершил преступление. Ты понимаешь это? Не понимаешь? Тогда я сейчас позову соседа, и мы вместе тебе скажем, что ты совершил преступление. Бабушка говорит внуку: ты совершил плохой поступок. Нет? Хорошо, давай вечером придут родители, давай вместе с родителями, и они втроем, вот мы теперь говорим тебе: ты совершил плохой поступок. Вот это обличение.
А можем мы
это
в этом смысле вот на уровне даже языка это разделять как использование существительного и глагола? Вот ты лжец,
это осуждение, ну,
а ты солгал.
Да.
Это все-таки обличение, то есть, мы говорим, что ты сделал поступок, ты можешь в другой раз этого не сделать, то есть я на тебя ярлык не навешиваю, но сейчас вот этот поступок был конкретен.
Хорошо, можно если так? Мы возвращаемся из семейной сферы в социальную, вот мы знаем, что кто-то, какой-то чиновник, взяточник. Мы должны это формулировать для себя. Он берет взятки. Ну и раз он берет взятки, значит, он взяточник. Ну как? Как выйти из этой противоречивой ситуации внутри себя?
Да в суд подать просто. Вот.
Ну а если не ты ему взятку давал, а твой сосед?
Для священника эта коллизия более остра, потому что этот чиновник приходит на исповедь нередко. И он приходит на исповедь, и он исповедуется в чем-то. И священник, слушая его исповедь, принимает, а не принять он не может, потому что это таинство, у него нет права отказать человеку в принятии того. Хотя из, допустим, там, из СМИ, из телеграм-каналов или там, из чего-то, священник знает, что этот чиновник не просто вот в том исповедуется, что он говорит сейчас на исповеди, а он виновен там вот еще там в чем-то там. Но у священника нет права его обличать в том, во-первых, чего он сам не свидетель, и документов нет, и он не судья, чтобы там дела многотомные разбирать. И он не может на исповеди сказать: голубчик, а не про тебя ли там говорят, что у тебя досье толстое в Панамском канале, или там на Кипре у тебя там то-то и то-то. Нет у священника такого права. А он знает, что этот чиновник замешан в громадных преступлениях. И с социальной точки зрения, и с нравственной точки, и с человеческой точки зрения. А он исповедуется в чем-то своем вот таком. И что делать? У священника нету другого. Он принимает исповедь, и он не может по-другому поступить. Но если, допустим, этот чиновник священнику говорит о своих грехах, вот тогда священник может там принять исповедь, и, там, простить грех, не простить, там, и сказать, ну, ты там пока не исправишься, там, что-то не сделаешь. Тут очень острая такая коллизия. А как не осудить? Я не знаю. Как не судить, если он преступник? Он преступник, но он приходит в церковь и кается. Но не в этих преступлениях, нет, ну, а в чем-то там своем. А мы знаем, что он преступник.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. У микрофонов Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».